Добрый день, в эфире программа «Волгоградский разворот». Я напомню, что сегодня среда, 9 июля, на часах 13 часов 6 минут. А меня зовут Андрей Кобелянов. Сегодня мы поговорим о выборной кампании этого года, о дне 14-14, 14 сентября 2014 года. В этой студии политолог Инна Прихожан. Инна Анатольевна, добрый день.
Добрый день.
Напомню, что вы можете также принимать участие в нашем разговоре, отправив смс-сообщение на номер 7545. Перед текстом нужно добавить слово «Эхо», и, может быть, в течение программы будем принимать телефонные звонки, я об этом объявлю дополнительно.
Волгоградский разворот.
Ну, вообще, эта тема выборов в большой форме в Волгоградском развороте уже обсуждалась на прошлой неделе. И начал ее тогда я со сравнения вот этой кампании и кампании в городскую думу. И чем они отличаются, эти кампании, да, по сути, похожие выборы. Вот если бы я спросил, да, с чем можно сравнить эти выборы, то какую кампанию вы бы привели в пример? Или наоборот, да, кампанию, которая хуже несколько, чем то, что есть сейчас?
Представляется, что и та, и другая кампания, с одной стороны, похожи, с другой стороны, конечно, есть различия. Похожи они в том, что все-таки большие массы людей не захватывают. И идет такая, скорее, верхушечная борьба. Верхушечная борьба руководства партийных групп, партийных организаций, старых, новых, так сказать, опытных, новичков. Но, конечно, есть отличия. Все-таки городская дума более локальна, городская дума более, так сказать, приземленна, областная несколько более законодательна, скажем так. Но вот эти именно выборы, в отличие от прошлых выборов в областную думу, они более...
В областную, в 2008 году, который...
Да, угу. Именно те, в областную думу 2008 года. Они, по крайней мере, на сегодняшний день более вялые, скрытные. Видимо, еще не развернулись. Не развернулись главные ожесточенные информационно-политические бои. Пока только сформировались команды. Внутриполитические, внутрипартийные, внутриобъединения и так далее, которые, так сказать, точат оружие, чтобы выступить. Еще, пожалуй, причиной того, что она более, компания более скромная, это изменение внешнего контекста ситуации. Все-таки выборы предыдущие были главной и основной темой общественной жизни и региона, и страны. То есть это единый день, все готовятся, все, значит, проверяют соотношение сил и так далее. Угу. Сейчас психологический и информационный фон другой. Сейчас внешние события, прежде всего развертывание гражданской войны на Украине, приток беженцев, в том числе в нашу область, смена руководства области и города, то есть кризис самой власти. Как бы не было смены, так и она смена. Угу. Она всегда влечет за собой. Вы знаете, что любая административная реформа – это полгода неработы. И как-то снижается уровень восприятия этого. Но это не означает, что к концу выборов, а мне представляется, что единый день выборов неудачен, по крайней мере, для нашего региона. Это еще продолжение летнего сезона. Практически конец июля до середины августа – это пустое время для агитации, потому что никого нет. И там остается очень мало. Значит, в конце августа, в начале сентября нас ждет, что называется, артиллерийская канонада, которая из главного калибра всех политических оппонентов.
Но, Инна Анатольевна, ведь все-таки единый день голосования именно в этот день, он, как видится, и был выбран именно потому, что явка в 14 сентября, вероятно, будет ниже, чем в другие дни. Соответственно, высокая явка – это большая непредсказуемость для тех, кто моделирует выборы в конкретном городе или регионе. Ну, то есть, когда ты знаешь, что придет, там, условно говоря, только люди из твоей сетки на районе, да, пусть это звучит немножко так вот низко, да, но тем не менее есть вот сетки, есть общественные организации. То есть, ну, по сути, мобилизованный электорат, то есть изначально люди, которые идут голосовать всегда и не потому, что, может быть, кого-то любят или не любят, или участвуют в политике и разбираются в ней. А, соответственно, когда на участки могут приходить люди случайные, кто вдруг от чего-то решил исполнить свой гражданский долг? Или кто поддался воздействию какой-то обширной кампании по рекламе, что называется, единого дня голосования, хотя которой нет, по сути. Вот. Но опять же, да, возвращаясь к тому, с чего начал, это все-таки была специальная технология, да, которая, вероятно, была призвана сделать выборы более, еще более управляемыми. Так же, как, кстати, и другие технологии, связанные с появлением партии, спойлеров и всего остального. Да. Это, наверное, кстати, похожая черта этой кампании и предыдущей. Поскольку я еще помню пресс-конференция у коммунистов, я на ней был, и ну, разные вопросы относительно выборов спрашивали, обсуждали. Я был единственный, кто тогда сказал про партию спойлеров, как-то не странно. Хотя, наверное, это была главная, по сути, проблема коммунистов на тот момент, ведь да, фон был тоже довольно благосклонный для них. Да? Да. Губернатор, которого не любили, партия, за которую они голосовали, пожалуйста, все в твоих руках. Тем более, что тогда в городской думе появились списки, что традиционно для КПРФ является да, выигрышной историей, поскольку одномандатники это ресурсы большие, которые не всегда есть у этой партии. Да, списки это имя, это бренд, это определенные люди, которые голосуют за эту партию на протяжении уже многих десятков лет. Но тогда, как это ни странно, даже несмотря на то, что всем было вроде бы известно про партии спойлеров, КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости, очевидно, партия спойлеров, набрала достаточное количество голосов, чтобы попасть в городскую думу. Там один представитель этой партии. Причем тоже не нужно, наверное, ну что ли, да, быть наивным, вот эта простыня, этот бюллетень списочный, да, на там, первом месте, по-моему, или на каком-то из первых мест была «Единая Россия», потом КПСС, потом «Коммунисты России», только потом КПРФ. То есть фактически двойной фильтр от того, чтобы люди, которые, да, ну, понятно, что ядро КПРФ – это пожилые люди, не всегда они готовы отрефлексировать то, что там написано, и да, доверяют все-таки каким-то институциям государственным. Но получилось, как получилось. И сейчас ведь, да, что удивительно, на выборах губернатора, да, то тоже присутствует фактически да, так называемый коммунист, то есть неправильные, да, даже два, да. И такая же история со списками в областную думу.
Да. То, что 14 сентября Государственная дума приняла единым днем голосования, мне кажется, вы правы. То, что и «Единая Россия», и КПРФ, как политические оппоненты, в данном случае имеют одинаковый интерес. То есть управлять собственным электоратом и не особенно расширять количество пришедших на выборы. Для управления это проще, но для результатов выборов и для партийной судьбы. А вы понимаете, что политические партии обязаны участвовать в избирательных кампаниях. Так вот, для политической судьбы партии это очень плохо. Это скорее тактический вариант, нежели стратегический. Потому что партии, которые вот, управляют только своим электоратом, не выходя из него, чрезвычайно рискуют, прошу прощения, 100% рискуют, что этот электорат будет уменьшаться. Причем уменьшаться очень быстро. Очень быстро. Мне кажется, что и те, и другие попали именно в эту ловушку. И здравый смысл, сейчас больше угроз. Угу. Больше угроз по этой линии для партийного существования, нежели выигрыши, тем более выигрыши прошлые. Вы понимаете, что прошлые выигрыши – это все равно, что прошлогодний снег. Им никто не дорожит. Действительно, на сегодняшний день и те, и другие пытаются мобилизовать свой электорат. В этом отношении КПРФ значительно сложнее, потому что в выборах депутатов областной думы, по крайней мере, 5 партий с названием «коммунистическая», или «коммунисты», или «коммунистическая», в том числе и на выборах губернатора. При этом это, конечно, партии как бы это перевести на русский язык, технические, да?
Ну, спойлеры, это, в общем, термин, ну, конечно. Да, я думаю, многие
понимают.
Это уже
понимают, все, да. Вот, мы их называем обычно подснежники. Вот, то есть те, которые призваны своим названием оттягивать голоса от основного бренда, попросту говоря. Да, конечно, но это говорит еще и о другом. Это говорит о том, что, тем более, что мы видим, набирают такие партии определенное количество голосов, что электорат левый есть. По оценке в России примерно он на уровне 30-35%. В нашей области побольше, до 40%. То есть левый электорат таким образом раскалывается на маленькие кусочки, которые не способны противостоять, проводить свою линию. 1-2 депутата – это очень несерьезно. Кстати, это можно только обозначать свою позицию, это можно обозначать, а влиять на решение, что, в общем-то, и является главным в работе депутатов, здесь невозможно. Кстати, этому способствует, особенно в борьбе за депутатские кресла, очень большое количество выдвиженцев от партий. Кстати, и по одномандатным округам, только по одномандатным выдвинуто 144 кандидатуры. Но самовыдвиженцев там буквально полтора десятка. Все остальные идут от партии, причем самых разных, самых новых, с очень красивыми названиями. И все. Это тоже сильно-сильно разбивает электораты. И мне представляется, что вот в этой такой скоротечной, жесткой борьбе, потому что времени мало, тут никаких тактик проводить избирательных не позволительно себе, будет просто жесткая такая борьба на то, чтобы на уничтожение соперника, скажем так. Жесткая борьба, то будут многочисленные случайности.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что когда много однопорядковых кандидатов, ведь избиратели, мы с вами, и избираем не потому, что мы хорошо знаем Ивана Ивановича или Марию Николаевну. Это редкость. Мы избираем потому, что о них написано. Инженер, врач, КПРФ. «Единая Россия». Мы выбираем по стереотипам вот таким. А когда их одинаково много, тогда выбирается просто методом тыка. И вот таких вот могут пройти очень много. Такие случаи были и в нашей практике.
Вы сказали о борьбе, но довольно сомнительно, что сейчас КПРФ, региональная, которая серьезно ослаблена, история с Николаем Паршиным и прошедшей конференцией, сумеет все-таки навязать эту борьбу, потому что в условиях доминирования технологий, как спойлеров, как таких вот сугубо политтехнологических, так и, условно говоря, наличие большего количества ресурсов, несоизмеримо большего, как с точки зрения агитационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, так и пресловутый административный ресурс.
Административный ресурс был, есть и будет. Он обычно где-то на уровне 15% административный ресурс. Больше просто нельзя. Не получается больше. Можно сколько угодно, знаете, накладывать ложечек сахара в стакан, но тем не менее на какой-то ложечке уже не будет раствора. Вот примерно здесь то же самое. То есть 15%. 15% – это классический административный ресурс. Что касается борьбы. Дело в том, что борьба за депутатские кресла рассыпается по округам. Да, партийный бренд, он играет. Но должна вам сказать, что наш избиратель, он не так прост. И поэтому, если будет перенасыщение агитационным материалом со стороны какой-то одной силы, ну, допустим, «Единая Россия», они очень это любят делать, вот, то избиратель проголосует против. То есть из чувства протеста.
Ну, это, наверное, опять же, случайный избиратель. А если он не придет на участки, то тогда и риск никакой
нет. Вы знаете, да, риски есть, малые явки. И вот я вам говорю, поскольку последние годы малая явка вполне устраивала и КПРФ, и Единую Россию, но сейчас это может сыграть дурную шутку с ними. И опять-таки органы законодательной власти у нас, они как бы провиснут. Как бы провиснут. Но случайностей будет больше. И я не знаю, будет ли это хорошо или будет это плохо. Потому что через вот это огромное количество кандидатов, огромное количество, которое будет в каждом округе, пробиться, так сказать, технологическим и даже финансово обеспеченным путем будет нелегко. Избиратели, говорю, из чувства здравого смысла, из чувства протеста, может устроить сюрпризы. Может. Но то, что происходит сейчас, конечно, это сделает, несомненно, сделает избирательную кампанию 2014 года в реальности менее управляемой. Поэтому надо здесь больше добавить здравого смысла.
Знаете, больше, менее управляемой.
Менее управляемой. Потому что когда огромное количество кандидатов, они неизбежно начинают рассказывать друг о друге правду.
Это, наверное, если кандидаты относительно самостоятельные, все-таки, наверное, тут тоже не таких иллюзий, что основные выдвиженцы, а вот малоизвестных партий, они все-таки не совсем самостоятельные. Если говорить про партии парламентские, у которых, в общем, есть возможность, не собирая подписи, выдвигать своих кандидатов на округах. Но традиционно у нас в Волгоградской области, во всяком случае, да, опять же, сравнивая с городской думой, все вполне себе умеют договариваться. И ЛДПР, которая, кстати, надо напомнить, первым в своем списке поставила Жириновского, да?
Ну, все понимают,
все
почему.
Все понимают, да, почему. Угу. И «Справедливая Россия», то есть Олег Михеев, насколько мне это известно, тоже довольно, ну, может быть, неуспешно, но договаривался с условными организаторами выборов в прошлом году, и никаких проблем не было. То есть дополнительных проблем эти партии не создавали, а в рамках договоренностей по тем или иным кругам побеждали их кандидаты, и, в общем, всех все устраивало. Почему вы считаете, что сейчас технические кандидаты будут навязывать борьбу?
Нет, не технические, а новые кандидаты.
Какие? Ну, что вот, это за партии?
Новые партии, которые вот, мы называем, они борются сейчас за утверждение, за собственное утверждение на политической арене. Поэтому будет многое зависеть от качества этих кандидатов, мы их не знаем пока. Хотя, судя по представленному списку, политических ораторов там нет. И политических идеологов тоже. Очень большие партийные списки. Кстати, самовыдвиженцы для того, чтобы не собирать подписи, тоже в своем большинстве, то есть более там, 120 человек, тоже кандидаты от партии. Между прочим, зря. Должна вам сказать, что сбор подписей – это превосходная технология агитации за кандидата. Превосходное. И вы можете рассчитывать на где-то процентов 80 тех людей, которые поставили свои подписи. Поэтому это очень зря.
Но, с другой стороны, все-таки, если человек, который, по мнению определенных участников политического процесса, не должен принимать участие в выборах, да, то сбор подписей можно превратить в довольно мощную заградительную процедуру, поскольку там очень много нерегламентированных историй, которые можно придраться и
можно
потом правду.
Да, можно придраться, но надо быть аккуратным, вот и все. Просто их надо хорошо проверять. Действительно, технология непростая, но достаточно надежная. Так вот, сегодня те весьма амбициозные кандидаты, а видно, что они амбициозные.
Кто же? Я вот не понимаю, Наталья, про кого вы говорите, про амбициозных кандидатов?
Я говорю тех кандидатов от тех партий, которые хотя бы выдвинули своих на губернаторские должности. Не все технические.
То есть Коммунистическая партия социальной справедливости и Коммунисты России – это не технические?
Я думаю, что они поборются за то, чтобы стать из технических перерасти в нетехнические. Я не говорю, что это будет широкий процесс. Наши, к сожалению, выборные выборные технологии, выборные процедуры, они, не успев развиться, достаточным образом сгнили. Вот как раз то, о чем вы говорите. Масса технических кандидатов, масса кандидатов-договорников, но выборы такая штука, которая не всегда предсказуема. И здесь есть определенный момент, что из того огромного количества, вот мне кажется, в этот раз будут сюрпризы от Родины, они хотят укрепиться уже как следует. Могут быть сюрпризы от патриотов России, которые будут играть на определенных, так сказать, моментах. То есть такие могут быть, хотя не подавляющем большинстве.
Но патриоты России и Родины – это же все-таки ОНФ. Да. И если говорить про Родину, то, по сути, та же Единая Россия, только…
Нет, Справедливая. Они вышли из Справедливой
России. Понятно, да. Да. Я лишь говорю о лидере этой партии, Единороссии, известного в Волгоградской области, очень амбициозном человеке.
Очень амбициозном.
Николае Чувальском, да. Который покинул областную думу в надежде стать главой администрации Волгограда, но быстро понял, что договоренности с Сергеем Баженовым, они не всегда выдерживают проверку временем. Сейчас он пытается вернуться в областную думу, и, в общем, да, наверное, есть сильный кандидат от партии Родины, это Наталья Латышевская, которая, кстати, принимала участие в праймерис «Единой России», даже победила там, но от этой партии в думу ее не пустили, не пускают, но Родина, в общем, может вполне себе позволить выдвинуть ее, поскольку, скажем, выдвиженцев этой партии нет необходимости как раз собирать подписи, а Латышевская, в общем, ее знают, и, в общем, привести на участки своих людей, думаю, и вполне под силам. То есть, вероятно, в Думу от Родины пройдет как минимум два человека. Это Наталья Латышевская и, собственно, Николай Чувальский.
Или вы вот считаете, как раз, что… Нет, я как раз полагаю, что ваше рассуждение вполне логично. Но обратите, пожалуйста, внимание, как легко наши кандидаты в депутаты меняют свои политические партии. Я не хочу сказать пристрастия.
У них их, наверное, и нет.
Совершенно верно. Вот. Но политические партии меняются весьма легко. У них, правда, есть впереди еще возможность улучшить. Рекорд Николая Травкина не побит. Хотя и 15-летней давности у него было 9 политических партий, от самой правой до самой левой. Угу. Никто пока еще в книгу рекордов Гиннесса не занесен, но 3-4 партии, которые поменяли Единую на Справедливую, Справедливую
на
Родину, Альянс зеленых на что-то еще и так далее. Это как раз говорит о том, что наши с вами все рассуждения о том, какая партия выдвигает, что партия выдвигает, в общем-то, весьма умозрительные. Реально политические партии, на которым предоставили, по крайней мере, в последние годы, предоставлены полный карт-бланш на формирование законодательных органов власти, по-другому вы туда не попадете, вот до последнего момента, когда вот такой маленький хвостик самовыдвижения. Мы с вами понимаем, что такое самовыдвижение. Это, кроме всего, огромные деньги. Кроме всего. И туда человек, скажем так, находящийся на зарплате, причем любой, пройти не сможет. Просто из-за отсутствия денег нужно какое-то сообщество, которое поддерживало бы. Так вот, это как раз переход такой из одной команды в другую, как раз и показывает, что политические партии не являются таковыми. Вот не являются таковыми. Им просто предоставлена возможность разыграть между собой мандаты. И в этом отношении, конечно, позиции и партийных выдвиженцев и всех других весьма уязвимы. Вы обратили внимание, что практически почти полный состав, да нет, пожалуй, что полный состав нынешнего состава областной думы идет по одномандатным округам. То есть нынешние депутаты идут не от партийных.
Да. Причем некоторые идут от одной партии, другие от другой. Да, в общем,
да.
Не все, но большинство.
Ну, наверное, много. Да, некоторые вообще сняли свои кандидатуры, не выдвигают. Да. А другие, которые вот выдвигают, хотя большинство, то есть подавляющее большинство, решили еще раз попробовать. Вот в том числе и названные вами люди. Да.
Ну, еще от Родины в этом смысле Сергей Попов. И вот это 17-й округ, там, конечно, отдельная история, потому что есть люди, которым я симпатизирую лично, но дело не в этом. Mm. То есть все-таки он депутат, и ну, определенный шанс у него тоже есть.
В том-то и дело, что сегодня определенные шансы есть, пожалуй, у всех. Вот как ни странно, знаете, это, конечно, не футбольный чемпионат, да, когда говорят, что все равны. Нет, конечно, нет. Если нынешний депутат укоренен, если у него есть в округе, если у него есть определенная база, ведь главное на выборах даже не столько симпатии или антипатии, да, сколько у тебя активных бойцов, вот в чем дело. Сколько ты можешь отмобилизовать активных бойцов вокруг своей кандидатуры. Каким образом? Разными. Разными. Но вот это самое главное в избирательном процессе. Ну и, разумеется, правильно организовать. Потому что вот неопытные кандидаты будут стараться оббежать как можно, простите, пожалуйста, за такое слово, как можно больше аудиторий и прибежать. Я сегодня провел 5 встреч, я сегодня провел 8 встреч. И думают, что таким образом они завоевывают голоса. Это ошибка, потому что, во-первых, эмоциональный настрой на встрече с депутатом длится 2 дня. И, во-вторых, те, кто приходит, они никогда не будут говорить против. Да? То есть они с интересом слушают, с интересом хлопают. И, кстати, у неопытных кандидатов создается впечатление, что все их поддерживают. Есть такая манера. Поэтому тут еще будет определенное, ну не состязание, но тем не менее сравнение правильности работы агитационных команд. Дело вот в чем, что люди, которые идут на выборы, то есть и люди, которые побеждают на выборах и продолжают работать, допустим, в кандидате, это 2 разных человека. То есть одни качества нужны кандидату, другие качества нужны депутату. Разумеется, мы не двуликие, и поэтому надо что-то выбирать. И поэтому команде избирательной надо таким образом компенсировать недостатки кандидата с тем, чтобы представить его как работника в наилучшем виде. Вот это тоже будет достаточно
удивлённо. Ну вот если говорить про этот, про 17-й округ, там списочник директора высоты Александр Осипов. Угу. Да, наверное, довольно уважаемый человек, во всяком случае.
Известный.
Да, ну, то есть, да, мне кажется, что как бы то ни было, в любом случае, появление таких людей в списке все-таки это вещь хорошая.
Хорошая.
И одномандатник, ну, тоже человек, которого я очень, очень уважаю, да, пусть это будет, да, наверное, сугубо личной историей, это Руслан Шарифов, он одномандатник. Если говорить про других кандидатов одномандатников этой партии, да, или даже списочников, то там фамилии, которые, да, могли бы как-то, ну, лично у меня вызвать какие-то положительные эмоции, их не очень много. Но, как это не парадоксально, у других партий вообще практически нет людей, которые... Я даже помню историю, когда мне, когда в эту студию приходили кандидаты от одной из партий, и, да, оппозиционной так называемой партии.
Хорошее замечание.
И, на самом деле, вот уровень некомпетентности, неспособности мыслить даже какими-то элементарными категориями, не говоря уже о, да, необходимости, ну, мыслить, что ли, хотя бы
сформировать города, хотя бы, да, да, программные требования.
Не могут абсолютно. И в этом смысле даже вот ловлю себя на мысли, что иной раз уважение, пусть даже в условиях убогой, абсолютно деформированной политической конструкции, но наличие людей, за которыми хотя бы есть определенный путь, пусть у какого-то успешного предпринимателя, допустим, уже больше уважения, чем по отношению к тем людям, которые, в общем, абсолютно случайно попадают в те или иные списки, являясь сыновьями, дочерьми или просто людьми от какой-то группы. Ну, то есть, просто ставленниками.
А вы замечаете, что у нас появляются не только династии столяров, врачей, у нас появляются династии депутатов? Есть и такая. Видно по спискам. Вообще списки изучать очень интересно. Вы совершенно правы. И это тот самый кадровый провал, который мы еще будем ощущать. Наверное, это не только в депутатской среде кандидатов в депутаты, но и, к сожалению, в любых других сферах деятельности. У меня, знаете, такое впечатление, что мы сейчас по кадровой оснащенности, я повторяю, любого, а управленческий уровень тем более. Управленческий уровень у нас сейчас весьма скверно оснащен квалифицированными людьми. Напоминает фотографию времен 41 года. Белорусский партизан, стоит дедок, опоясанный пулеметными лентами времен гражданской войны, и стоит рядом с ним внучок, 14-летний подросток, тоже опоясанный пулеметными лентами. Других кадров нет. Вот сейчас дед и внук. Сейчас тех людей, на которых нужно опираться, то есть людей еще достаточно молодых, но уже достаточно опытных, практически не осталось. Или они себя настолько, как бы сказать это повежливо, настолько они стали известны избирателю, что он говорит, кого угодно, только не их. Вот тут и могут появиться случайные вещи. Логика избирателя при голосовании, простите меня, практически отсутствует. И тут эмоции, тут любовь, ненависть, здравый смысл на последнем месте. Вот в этом-то и смысл избирательной кампании, чтобы постараться, как честно избирательную кампанию делать, не на черном пиаре. На черном пиаре это совсем другая песня, это как раз возбуждение самых низменных интересов, таких эмоций. Угу. Так вот, пробудить этот вот здравый смысл, чтобы люди на том ворохе кандидатов, которые есть, хотя бы остановились на человеке со здравым смыслом. А то, что они не умеют, не могут, даже не мыслят в таких категориях, это так. И это наша, если не трагедия, то драма абсолютно точно. Совершенно точно.
Если говорить, наверное, о том, какой получится сама областная дума, учитывая вот те приготовления, которые сейчас перед кампанией избирательной, вот перед этим хотелось бы вспомнить тоже пример Москвы, который часто присутствует при сравнении с выборами региональными. Кампания, например, мэра Сергея Собянина и Алексея Навального ведь, по сути, допустили очень сильного кандидата, дали ему возможность, по сути, особо не мешая проводить и встречи, и мероприятия, и, в общем, вполне себе успешно эта кампания завершилась. Алексей Навальный, кажется, 37% получил голосов, и Собянин ведь там буквально 1% отделял, там 1-2% отделяли Сергея Собянина от второго тура, но зато можно сказать, что Собянин все-таки победил в конкурентных выборах.
Да.
И в общем, это мэр Москвы вполне легитимный. То есть одно время даже вот ходил такой, такой смысл, что называется, связанный с тем, что если бы Собянин победил убедительно, то вот тогда действительно это мандат, доверие, и тут мало что можно оспорить. И сейчас вот то, что это всего лишь на 2% больше, чем второй тур, это вот некий элемент того, что его легитимность поточена. Но все-таки, как мне кажется, в любом случае победа в конкурентных выборах намного более легитимная история. И честно, и по отношению к избирателю, который проголосует против даже этого кандидата. Чем, например, та история, которая, вероятно, складывается у нас, на должность губернатора выдвигаются люди, которые, безусловно, конкуренцию Бочарову не составят. И, вероятно, его результат личный будет довольно высоким. Ну, какую конкуренцию может составить Олег Михеев, Дмитрий Литвинцев, Алексей Медведев или Олег Булаев? Да, два из них, Олег Булаев и Алексей Медведев, вот как раз те самые космические коммунисты. То есть люди абсолютно неизвестные. Олег Михеев, да, наверное, его имя на слуху, но, опять же, как мы говорили, он человек известный, но не популярный. А Дмитрий Литвинцев – это, тоже фигура, наверное, знакомая на каком-то округе, но, безусловно, это не регионального масштаба личность, хоть и депутат Государственной Думы.
Вот как раз вы затронули очень важный вопрос. Москва все-таки по сравнению с регионами имеет особый статус. Москва – это та площадка, на которой отрабатываются, собственно говоря, различные нюансы и тенденции технологий. И, как вы помните, перед выборами мэра особый спрос был на частоту подсчета голосов. Вот частота подсчета голосов там была обеспечена. Но, кстати, фальсификация выборов – это не только, и, может быть, даже не столько подсчет голосов. Поэтому вы совершенно правы, лучше любая конкурентная борьба, чем различного рода электоральные махинации. Тем более, что мажоритарный принцип, то есть одномандатный принцип, вот мы голосуем за Иванова, за Петрова, за Сидорова, mm-hmm. за Алиева, неважно, вот, предполагает лозунг «Победитель получает все». Вот. Ты хоть на 0,5%, ты хоть на 3 голоса, ты хоть на 1 голос превзошел. У нас ведь было в истории волгоградских выборов, когда на одном из участков, кажется, на 9-м центрального округа, победитель оказался победителем в результате 1 голоса. Пересчитывали что-то не то 5 на 6 раз. И тем не менее, и это бывает. Здесь именно такой принцип. Понимаете, избирательные технологии все несовершенны. Все. И по партийным спискам, и по мажоритарным спискам остается определенное число людей, иногда больше, иногда меньше, которые, голоса которых вообще выпадают. Выпадают. Их нет. Их нет. И вот, кстати, в мажоритарном это больше всего. Потому что победитель действительно получает все. Вот, голосовали за его оппонента, не получают ничего. Поэтому электоральная этика предполагает, что первыми словами победителя по одномандатному округу является: «Я благодарю всех и буду работать со всеми, всем населением округа, те, кто голосовал за меня, те, кто голосовал против меня». Вот. Что касается у нас, да, на сегодняшний день у Андрея Ивановича Бочарова соперников, серьезных соперников нет, кроме одного. Его самого. Да. И его команды. Я не говорю не в плане, так сказать, критики их действий, чего-то. Нет, нет, нет. Но дело в том, что если перенасытить, пережать, как говорится, переговорить, перепоказывать, то может случиться ситуация, которая случилась у нас на прошлых выборах в Волжском. Вы помните, когда Марина Афанасьева совершенно ошеломляюще, там какие-то копейки, что называется, обошла признанного, уважаемого, опытного Игоря Воронина. Почему? Потому что команда, кстати, команда была не наша. Сейчас мода есть приглашать пиар-компанию это из другого региона.
Француз-повар лучше русского инженера.
Похоже, похоже. Вот. И вот тогда, когда анализировали потом результаты, пришли к выводу, что сильно-сильно кашу пересолили.
Ну, с Бочаровым как раз такая же история. Очень сейчас сильно пересоливают кашу, и телевизор
разрывается.
Да, я часто в это время ужинаю как раз, и вот забава ради включаю вот местное ТВ, и вот мы говорили уже об этом много раз, да, действительно, что Баженов, что Бочаров, вот сюжеты строятся одинаковым образом, поменялась только фамилия и главное лицо. Это я не забочусь там, да, о Бочарове как о политике, но если бы, там, условно говоря, было бы частью его команды, я бы в жизни не позволил таким образом строить компанию, даже учитывая, что, к сожалению, там особых притязаний у людей как таковых нет, и на многих действует эта история. Но, наверное, все-таки выстраивать очень сильную, мощную и весомую политическую карьеру нужно не этими способами, и, к сожалению, таким образом либо он сам себя подставляет, либо его команда, собственно, подставляет. Но это, опять же, да, не более чем трактовка, кто-то может не согласиться.
Я думаю, что вы правы. Вы правы, потому что Бочаров пришел на хорошем рейтинге ожидания, хороший рейтинг у него был, и главное, конечно, его не растерять до выборов. Естественно, что до выборов какие-то серьезные вещи, какие-то серьезные поворотные, там, какие-то серьезные проектные, такие, которые сдвинут весьма печальную ситуацию в нашем регионе, он не может. Ни времени нет, ни достаточных кадров. которые бы продвигали это. Кстати, это очень серьезный вопрос, потому что вы понимаете, что кадры, управленческие кадры, которые никогда не склонны к, не только к реформированию, но и к рефлексии, да, вот, они не будут его союзниками. Не будут его союзниками, по делу я имею в виду. А в избирательной кампании могут наделать достаточно много всяких серьезных вещей. Тем более набор немотивированных ошибок, знаете, как в теннисе, вот немотивированные, собственные, да, собственные немотивированные ошибки ведут, как правило, к сдаче сета. Вот. Вот это сейчас опасно. Это сейчас опасно.
Но в любом случае на Паршина возбуждено уголовное дело. В общем, он исключен из выборной кампании. Хотя, наверное, если не был бы кандидатом, который мог победить все-таки, то, во всяком случае, как мне кажется, если бы он принимал участие в этой кампании и, ну, ему, условно говоря, дали бы это сделать, да, дали бы трибуну, то он бы серьезно укрепил свои позиции, стал более узнаваемым, мог бы стать вполне себе вот этой второй фигурой, очень мощной в политическом смысле. Вероятно, обеспечил бы себе и фактически избрание на очередной срок в Государственную Думу. В следующий раз, естественно, сама по себе КПРФ чуть мощнее бы, может быть, получил результат, если бы они работали как бы вместе, да, вот кандидат на губернатора от КПРФ и список, и все было бы вполне действительно так вот монолитно прочно и способно, если не сохранить результат, а может быть и сохранить, но может быть даже и увеличить по количеству депутатов областной
Думы. Несомненно. Организация удесятеряет силы. А в избирательной кампании...
Ну вот что это? Это испугались Паршина?
Нет, я думаю, что не испугались. Потому что все-таки, да, участие в избирательной кампании для каждой партии, это повод увеличить свой вес на политической арене.
То есть ничего личного, просто бизнес?
Да, ничего личного, только бизнес. Совершенно верно.
Но и нет других фигур, которые могли бы участвовать. Вот, да, по некоторым слухам, опять же, ну и даже можно пофантазировать на эту тему, к примеру, если бы участвовали, да, люди, опять же, сейчас говорю не симпатия, антипатия, а просто все-таки как минимум тех, у кого есть некая узнаваемость и в общем, вес. Да, например, Роман Гребенников.
Вы знаете,
или кто-то подобный.
Или кто-то подобный, да. Вы знаете, представители уже побывавшие, да, люди, побывавшие уже в управленческих структурах, приобретают достаточно серьезный опыт. Но они приобретают также и достаточно серьезную репутацию, отмыться от которой, отодвинуться от которой даже, отстроиться от которой, бывает чрезвычайно сложно. Поэтому, наверное, люди типа Романа Гребенникова и других, тех, которые только недавно сошли, так сказать, с первых ступенек, наверное, не посчитали, каков у них ресурс. Потому что работать сейчас они должны, по крайней мере, в оппозиции. По крайней мере, в такой конструктивной, созидательной, но оппозиции. Для того, чтобы оппозиционный кандидат получил шансы на победу, нужно набирать не меньше 40% по округу. 40% по округу – это значит либо полный провал кандидата от правящих структур, или, скажем так, от организованных структур, вот, либо твой, твой, что называется, фантастический рейтинг. Наверное, ни того, ни другого нет, потому что действительно я бы не сказала, что очень много людей, ну, так сказать, принципиальных, опытных, на которых держится законодательная власть нашей области. Я бы не сказала, что их много.
Но нам всегда ведь, разговаривая на эту тему, приходится допускать некую условность, связанную именно как раз с тем, что зачастую люди, которые участвуют в политическом процессе, Ну, в идеале они не должны этим заниматься. Да, наверное, да, в неком идеальном мире или идеальной России все должно быть по-другому. Но в любом случае мы отталкиваемся ведь от того, что есть, и выбираем из двух зол меньше.
Будем, хотя бы стараемся.
По крайней мере, да.
Вот. Хотя бы стараемся. Но получается обычно, да, не так результативно. Еще тут одно, знаете, человек, который идет в Думу или в администрацию, все равно. И человек, который 10 лет выходит из этих дверей, это два разных человека. И вообще-то советуют больше 10 лет публичной политикой не заниматься. Лучше где-нибудь, так сказать, найти себе другие роли в политике. В политике много ролей. Не обязательно это будет избираемая или назначаемая должность. Поэтому вот те люди, которые больше 10 лет, а у нас и по 12, и даже более есть ветераны, так сказать, стойкие ветераны.
Ветеранов у нас чем достаточно.
Вот. Я бы просто бы подумала бы серьезно, потому что встраиваться в эту достаточно ограниченную и во многом искусственную среду, но такую весьма желательную среду, все-таки нужно ограничивать, потому что это консерватизм, это езда по заезженной колее, это механизм, который все-таки необходимо реформировать, потому что кризис управленческих структур у нас налицо. У нас управленческие наши дела не в состоянии оперативно, квалифицированно и остро реагировать на нынешние и предстоящие изменения. Вот если люди, которые снова придут в Думу, внесут такую, знаете, здоровую энергетику и даже здоровое нахальство в законодательной и управленческой деятельности, это будет только на пользу, уверяю вас.
Ну, вот еще один аспект, он связан уже, наверное, не с конкретной партией, да, а в целом с некой возможностью правящей элите, ну или так называемой элите, ну как-то самоочищаться или рекрутировать людей более-менее достойных. Ведь мы можем, конечно, говорить об отсутствии политической конкуренции как одной из важнейших и главных проблем политической сферы нашей страны, но в конце концов, даже если привести пример, тоже не лучший, да, но тем не менее 70-летней монополии коммунистической партии, то там все-таки подбор кадров был на совершенно ином уровне. И как это. То есть проблема-то даже ведь не в самой монополии как таковой, но, да, к сожалению, вот те фамилии, которые фигурируют в списках партии, это даже дело не в том, что победит партия «Единая Россия», да, и областная дума будет абсолютно подконтрольной, и что решения будут приниматься, как сейчас принимаются. А дело просто в том, как мне кажется, что даже вот пользуясь этой монополией, они не оправдывают вот эту фактически свое монопольное положение. Понятно, что любая политическая сила заинтересована в том, чтобы как можно дольше оставаться у власти и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, вот процессы и, не знаю, есть ли даже интенция на какое-то обновление, не такое, не виртуальное, которым нас пичкают, а все-таки какое-то сущностное.
Вот то, что вы назвали, это как раз полный провал того, что называлось всегда подбор и воспитание кадров. Действительно, сегодня у нас не выдвижение кадров, социальных лифтов фактически нет. Сейчас вот эти, опять-таки, так называемые элиты формируются путем просто привлечения, кооптации в свои ряды. При этом людей, явно из которых не вырастут политические лидеры. Ведь, собственно говоря, партии-то и должны заниматься только двумя вещами. Это подготовки программ развития и воспитание кадров, которые должны быть провернуть вот эти самые программы развития, обеспечить их кадрово. Ни того, ни другого нет. Иногда, когда встречаешься с депутатом не только региональных, но и государственных думы, просто вызывает удивление, каким образом и, главное, для чего эти люди туда попали. потому что обсуждать с ним какие-то вопросы не только там регионального и российского масштаба, конкретные вопросы, невозможно.
Они всегда даже русский язык хорошо знают.
Ну, русский язык – это да. Наверное, как раз ЕГЭ, которые сейчас понизили до уровня…
То есть я вообще говорю, вот даже о самой возможности этого разговора, вне зависимости
невозможно,
от темы.
Совершенно
да.
верно. Это как раз то, что все партии и партийные верхушки решили, что им новые люди не нужны. Они сами умные, они сами вечные, они сами все знают и все
ведут. Вот смотрите,
ведут.
Опять-то ведь повторяется…
Это ошибка.
Да, опять же, на уровне регионов. Братья, сватья… Сыны, дочери,
знакомые,
родственников
друзья. И родственники знакомых, да.
Ну, вот мне даже всегда, ну, хорошо понятно, что, да, наверное, нужно искать человека лояльного. Но почему все время вот эта лояльность, она абсолютно не идет параллельно, да нет, она идет вместе с некими профессиональными историями. Ведь в конце концов, можно же некий баланс найти,
да,
все-таки.
Да. Вы знаете, вы еще очень скромны, говоря о балансе. Да. Скорее, сейчас балласт, а не баланс. Эти люди просто не отвечают тому званию, которое и должности, и креслу, и чему угодно, которое есть сейчас. И это очень опасно, потому что их количество зашкаливает, просто зашкаливает. Вот. И сейчас это для дальнейшего существования партии и выборов огромный вопрос, поскольку я вас уверяю, что эффективность выборов, ну, злые языки, так говорят, будет не сильно отличаться, если мы будем наши законодательные органы выбирать случайным образом из телефонной книги. Увы.
Да, ну, это все-таки история нашей страны, то, как она развивается, да не только страны, но и региона, как минимум города.
Мы никогда этого, как говорится, не желаем, ни зла.
Ну да, понятно. Об этом речь, что в данном случае... Угу. Ну, что есть, то есть. Если все-таки вернуться, да, у нас не очень много времени осталось до конца, вот к выборам в областную думу, да, партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Патриоты России», «Яблоко», спойлеры, «Альянс зеленых». Как примерно распределяются мандаты? Ну, может быть, да, пока рано говорить о числах, может быть, в одной из следующих программ более подробно поговорим. Вот о...
Да, сейчас пока трудно говорить о каких-то процентах.
Скажем,
да?
Так, КПРФ останется на втором месте или...
Второе и третье, да. Тут может быть к осени, понимаете, сейчас ситуация внешняя достаточно динамична, и она может сместить определенные настроения. Угу. Потому что это выбор, это все-таки настроение, да. Может сместить настроение, поэтому может либо подняться, либо немножко опуститься. Еще плюс, как проведут избирательную кампанию. Избирательная кампания может тоже дать где-то 10-15% прироста. Больше нет.
Для кого?
Для всех. Вот если у вас, допустим, у вашей партии, у вас лично рейтинг на сегодняшний день в спокойной обстановке 10, вы можете набрать 25, удачно проведя, умно, толково проведя избирательную кампанию.
Ну, это не грозит многим, так что.
Но, по крайней мере, есть на что ориентироваться.
Да, ну что ж, вот первая наша программа «Сыны прихожан» по поводу выборов в областную думу о... выборах 14-14, 14 сентября 2014 года. Я думаю, что продолжим обсуждать эту тему в наших следующих программах. Напомню, что сегодня в этой студии «Эхо Москвы» в Волгограде в программе «Волгоградский разворот» обсуждали выборы политолог Инна Прихожан и Андрей Кобелянов, ваш покорный слуга. Хорошего дня и хорошего настроения. До свидания.
Всего доброго.
Волгоградский разворот.